Повтор лучшего. Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Программа «Пиджаки». У нас в гостях Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925-888-948. Твиттер «Говорит МСК», наш сайт «говоритмосква.ру», еще в Телеграм можете писать по номеру для смс-сообщений. Только что пришло сообщение командования турецкой армии. Говорит, что все организаторы неудавшейся попытки военного переворота в Турции задержаны. Говорят, что в общей сложности около 6 тысяч человек. При этом еще и главный военный советник Эрдогана задержан. И сразу под пут вам вопрос задают. Так что это было? Я про переворот. Это театральная постановка?
Ну, если вы внимательно следили за событием, то театральная постановка, при которых некоторые виды вооруженных сил начинают непосредственно войну в городских условиях, например, соответственно, авиационные звенья, это не
театр.
Ну, во-первых, удар ракетами, соответственно, противостояние танков и, например, вертолетов. Это на самом деле для Турции это не такая уж редкая ситуация. Турция, как и Египет, у них институт армии был достаточно жесток всегда. Mm-hmm. И это далеко не первый случай, когда военным переворотом возвращали власть. А именно институт военных фактически удерживали Турцию, которая находилась на таком очень в пороговых таких состояниях, от резкой исламизации, например, или, естественно, смещения в различные направления. То есть это далеко не первая попытка переворота. То есть в большинстве случаев они заканчивались успешно.
Ну, раз в 10 лет Турция. Примерно происходили эти
перевороты. Ну, это связано скорее не, как бы, не с временем, а скорее с особенностями. Просто институт власти, во-первых, Турция – это страна НАТО. Uh-huh. Во-вторых, соответственно, там очень мощные военские династии. В-третьих, они имеют очень хорошую бизнес-поддержку. Вот. Особенность этого конкретного переворота была в том, что не было единства в военном блоке. Его не было никак внутри самой военной структуры. Если внимательно посмотреть, основной бой происходил, например, между силовыми структурами первое время. Угу. Между представителями жандармерии, ну, полиции в понимании, вот, правоохранительными органами, контртеррористическим комитетом или антитеррористическим комитетом в Турции и, соответственно, некоторыми военными подразделениями. Вот. Позднее, соответственно, к этому присоединились и другие военные подразделения. Вот, то есть фактически единого выхода такого, который обычно происходил в Турции, а в Турции там очень многочисленная армия, кстати говоря, и очень большие расходы на оборону, такого не было. Здесь была как раз попытка переворота малыми силами. Основная часть вооруженных действий, вот если брать как бы там в процентном соотношении, более 80%, пришлось на Стамбул непосредственно, перекрывание мостов, и, соответственно, Анкару. Вот, хотя обычно происходит фронтальный выход, то есть тут и Кемер, и Анталия, и все, что с этим связано.
Ну, вроде бы активно начали, но сразу у многих вопросов потом возникли. 10 часов все это продолжалось, при этом никто, если была действительно задача совершить переворот, то почему никто не был арестован из членов правительства? Например, я не говорю про Эрдогана, естественно. Ну, то есть активно начали, а потом сдулись.
Нет, тут вам вопрос в следующем. Во-первых, был очень небольшие объемы сил, все-таки это не массовый был выход, это небольшой. Первый момент. Второй момент. Первое, что необходимо делать в данном случае, это паковать главу государства.
Вот. Сразу же.
Конечно. Поэтому это первое, что необходимо делать. Вспомним ситуацию на Украине. Да. Первое, что происходит, соответственно, это попытка поймать президента. Угу. Если у вас президентская республика или премьер-министр, если у вас парламентская республика. Вот. Соответственно, так проходило практически везде, начиная там от Ливии, возьмем, соответственно, ситуацию в Египте, то есть за руководством. Вот то, что Эрдогану не удалось поймать, это большое упущение. Второй момент заключался в том, что на самом деле фактически судьба переворота решилась часа в два ночи. Уже было понятно, что он никуда не приведет. Почему? Угу. Есть два фактора. Первое. Ночью поступила поддержка со стороны Европейского Союза, США и Российской Федерации. То есть там, конечно, сказали, что Эрдоган далеко не светский политик, но свергать власть не демократическим путем – это не выход. Кстати говоря, очень интересно, что по сравнению с Украиной, которую власть свергать не демократическим путем – как бы выход, вот, все смотрится очень забавно. Кстати говоря, еще намного забавнее смотрится на примере с Египтом, где к власти, напомню, соответственно, пришли военные, ну, фактически военным переворотом, но представители спецслужбы. Да. Аль-Сиси, он, соответственно, являлся главой внешнеполитического ведомства, ну, внешней разведки фактически. Угу. Вот возникает вопрос, а почему, соответственно, свергать, например, Мурси – это нормально, Вот, например, соответственно, братьев мусульман, которые, кстати, демократически пришли к выборам, напомню, там были массовые выборы, и всех туда допустили. Вот, а Эрдогана нет.
Хорошо, тогда особенность Турции в чем, если мы рассуждаем?
Вот конкретно...
Вот как в Египте было, вот так вот, а в Турции совершенно
потому что
так.
В Турции... Из меньших зол меньше оказался Эрдоган, как ни парадоксально. За последнее время, примерно за года два, военный сегмент в Турции, особенно которая, во-первых, в Турции есть там несколько армий, вот, но, кстати говоря, бунт подняли, соответственно, те структуры, которые отвечали за границы, например, на грузинском направлении и за сирийском направлении в том числе. Вот, это люди, которые помимо того, что как бы обладают определенными военными возможностями и потенциалом, они, помимо всего прочего, на самом деле имеют хороший бизнес на сирийском направлении. Uh-huh. Вот, и следует отметить, что также немаловажно время, когда это произошло. Почему-то с ноября прошлого года, когда Эрдоган уже развернул всю страну как бы на принятие новой конституции, выиграл выборы, соответственно, поддерживал исламские различные группировки, никаких-то вопросов ни у кого не возникало. А после того, как состоялся разговор с Путиным у Эрдогана, а потом, соответственно, переговоры с Керри, вдруг оказалось, что Эрдоган-то, оказывается, не туда повернул. Вот, удивительно в то, что это не происходило раньше. Если как бы это не устраивало именно военный контур, военный блок. Uh-huh. Вот, то есть проблема заключалась в том, что здесь, скорее всего, варианты были еще и связаны с бизнесом, прежде всего, потому что перекрытие, например, сирийского направления и подказ в поддержке Анусри, именно этот вопрос обсуждался с Лавровым, и именно это предложение, как известно, внес Эрдоган. И он стал, кстати, его выполнять в том числе. Вот. Это очень серьезный удар, прежде всего, по финансовой составляющей. Это и документы, и, соответственно, нефть,
деньги.
И, соответственно, оружие. И, в конце концов, это серьезный удар по военному блоку. Пока у вас идет война в Сирии, соответственно, расходы Турции, они находились, по-моему, на втором месте, на третьем месте на Ближнем Востоке, uh-huh. после Саудовской Аравии и Израиля. Ну, Израиль как бы колоссальные денежные средства получает, а Саудовская Аравия как бы нефтедобывающая страна. А вот Турция на третьем месте. Вот, соответственно, на фоне стабилизации ситуации в Сирии, как бы все это направление может быть закрыто. Плюс ко всему стало очевидно, что инициатива шла не сверху. Основная масса выступления касалась именно среднего звена. Прежде всего,
да. Офицерское звено, да.
Соответственно, поэтому это не был внешний заказ. И об этом, кстати говоря, говорит и то, что, через что говорил Эрдоган. Когда взяли государственный канал, он начал общаться через CNN Turk, вот, который американцы держат уже очень давно. Вот, то есть на самом деле многим странам пришлось выбирать. И это, кстати говоря, в очень сложную позицию поставил, например, ту же самую Германию. Самолет-то они, конечно, не пустили, вот, но пришлось поддерживать. Соответственно, и по линии Голландии. То есть это такая история, когда Эрдоган еще получил какую-то легитимность европейскую. Но в конечном счете, если бы произошел переворот, а в случае с Турцией конкретно, скорее всего, вылилось в гражданскую войну, потому что там идет раскол серьезный достаточно, это было бы еще хуже, чем в Сирии. Во-первых, соответственно, Босфор, Дарданелла, проливы, которые крайне важны, соответственно, для Черного моря. Это страна НАТО. И чтобы отвечало НАТО, когда военное руководство пришло на место светской власти,
ну,
это вопрос
разве
очень
не
открытый.
Было особого положения в альянсе?
Ну, это особо
чтобы
не...
с этим помирились.
Нет, особо не особо, а вопрос, кого поддержать. То есть как я вообще хочу посмотреть, как бы выступал генсек НАТО по поводу того, что произошло в Турции. Вообще-то военный самолет, почему, соответственно, сняли руководство Инжелика? Они с него и летали в массе своей. Вот, возникает вопрос, а там вообще-то как бы расквартированы в том числе войска коалиции на этой территории, возникает вопрос, а за кого, как бы, какой позиция официального альянса?
Ну, очевидно, что сейчас Эрдоган остается, его задача свести к нулю значение армии, вообще роль армии, но...
Он давно это делает, на самом деле.
Ну, сейчас наверняка, как 757 говорит, светское крыло армии выжгут в конец, ну, на ближайшие там... десятилетия.
Светское крыло в армии в Турции, в нынешнем его понимании, это вообще очень-очень узкая прослойка на самом-то деле. Вот. И сейчас там вопрос даже как бы именно политической составляющей. В последнее время Эрдоган начал запитывать на другие структуры, напрямую подчиненные к нему, прежде всего на разведку. Часть, соответственно, функционала и часть военного ресурса. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что все равно Турция будет не такая, как даже в середине прошлой недели, сейчас уже.
А какой будет?
Это, во-первых, Эрдоган со слабой военным блоком. Uh-huh. Сейчас уже его начинают подавливать, например, в Сирии. То есть фактически 3 дня военной координации здесь не было. И, скорее всего, в ближайшее время не будет. Потому что если у вас ушел глава армии, который отвечает за это направление, вот, то это очень серьезная проблема.
Значит, могут развернуться курды.
А курды уже сказали, что как бы, кстати говоря, с подачи американцев, которые американцы, которых курируют достаточно активно, именно их подразделения. Кстати говоря, они с их шевронами фактически штурмуют Раку. Вот. Они что сказали? Что, конечно же, Эрдоган человек очень, ну, это я интерпретирую сложно, на самом деле, как бы, там был целый абзац на предмет того, что они думают об Эрдогане, но, в конце концов, та же самая фраза, но не демократически свергать, то есть в военном формате, незаконно, все. Вот, поэтому здесь вопрос как раз заключается в том, что Эрдогану уже будет достаточно слабым политиком, потому что у него произошел военный переворот. Он не может полностью надеяться на свои военные силы.
Не произошел уже до конца.
Ну, у него была попытка военного переворота. Вот, это означает на то, что как минимум в ближайшие там, несколько месяцев он будет заниматься ротацией в армии.
Ну, тем более 6 тысяч человек задержали, вот. То есть надо найти где-то 6 тысяч верных себе.
Это средний состав весь задержали. Потом, соответственно, это весь средний состав, там еще регионально очень серьезно завязано.
Судей.
Вот, то есть это требует очень серьезных усилий. Uh-huh. Плюс ко всему, это определенный сигнал. Вот. Ведь в некоторых регионах армию приветствовали вообще-то. Вот. Например, вот если смотреть электорально, Эрдоган, у него слабые позиции традиционно в восточной, в западной части, западное побережье и южное побережье. А в центре страны как бы у него постабильнее, вот как раз в Анкаре. Вот. Поэтому здесь явный раскол. И Эрдогану придется делать какие-то действия, чтобы потом не получить как бы такое очередное как бы внешнее давление, внутреннее давление. Потому что сейчас фактически его спасли как бы внешние партнеры в той или иной степени.
А люди, хорошо, которые вышли, вы же знаете эту историю, да, с СМС-ками, выходите, да, и так далее. То есть, если люди вышли, это значит, показывает, что, в общем-то, в кресле президента он сидит довольно уверенно. То есть, это еще больше легитимизировало его, нет?
Нет, понятно, что у него есть народная поддержка, но где-то люди вышли, а где-то, соответственно, как бы они поддерживали танки. Вот, вопрос здесь заключается в том, что если игра будет в схему, соответственно, мобилизации, то в этой модели, в этой схеме проиграет тот, кто ничего не будет делать. То есть, грубо говоря, сейчас, соответственно, Эрдоган получил определенный...
карт-бланш.
Ну, не то, что карт-бланш, он определенный, соответственно, мандат, доверие получил от какой-то части населения. Да, конечно, он будет это пиарить. Но если ничего не изменится в ближайшие несколько месяцев, то, соответственно, эти же люди выйдут же с теми же словами на тему того, что, как бы, вообще-то переворот был не так уж и плохо. Вот, такое было. Таиланд, например, тот же самый возьмем. Да. Где-то система постоянно была запущена. Возьмем тот же самый Египет. Вот, когда, соответственно, все поносили братьев-мусульман, потом все вдруг как бы начали как бы их ценить, а потом как бы и, кстати, мандат им тоже дали, а потом как бы от них опять же отказались. Поэтому здесь вопрос в том, что все равно для Турции, где Эрдоган ассоциировался как единственный человек, который принимает решение, который держит под собой как бы всю систему, который является монолитом, показывая, что у него нет этой монополии ярко выраженной, что внутри как бы тоже происходят различные центробежные процессы, вот, этим будут пользоваться внешние игроки для того, чтобы серьезно ослабить позицию Эрдогана. Тем более, что на него еще давит экономика в той или иной степени.
Москва каким образом можете воспользоваться всей ситуацией?
Ну, напомню, что у нас с Эрдоганом была договоренность относительно Сирии прежде всего, вот, и поэтому Российская Федерация, как, собственно говоря, и США, будет поддерживать Эрдогана как наименее опасного игрока на турецкой сцене. Потому что как себя поведет, например, положим, представитель армии, генерал, вот, на этой позиции, вопрос очень открытый. Кстати говоря, Египет показал, что это может закончиться очень и очень плохо. Как, собственно говоря, это может закончиться очень неплохо, показал Ирак, например, или Ливия. Вот, поэтому вопрос здесь открытый. Вот, мне кажется, что сейчас основная задача, единственная возможность такого спасения для Эрдогана будет, это возобновление экономической составляющей, то есть экономического роста. Прежде всего.
А как он это сделает, если сначала теракты мощнейшие, теперь попытка военного переворота? Ну, разве не распугает всех?
Ну, смотрите, основная часть туристов, как правило, как в случае с Египтом, летает на те курорты, которые как бы слабо аффилированы с Стамбулом.
Центром.
Это Анталия, прежде всего. Вот. Там достаточно спокойно, кстати, как в Шарм-эль-Шейхе в Египте, например. Основная задача Эрдогана как бы обеспечить безопасность именно в этом контуре, прежде всего. Вот, это первое. И второе, соответственно, добиться поддержки коалиции. Если он реально будет осуществлять вооруженные действия против, например, представителей в Сирии, показывает, что он, как бы, может быть, религиозно куда-то как бы склоняется, но не будет поддерживать терроризм. А после Ниццы это вообще как бы уже волчий билет, можно сказать, вот, который, кстати, Эрдоган уже один раз получил. Вот, то это важный фактор, он на этом сможет как бы улучшить себе имидж, как бы серьезно стабилизировать систему. Если же он дальше будет более радикально уходить в эту сторону, то теперь уже как бы ряд военных, которые ранее там не приняли такое решение, будут представлять это в качестве как вот радикального разворота, и тогда уже внешней поддержки не будет, если это может произойти во второй раз, например.
А на него можно каким-то образом, например, то есть страны Запада, Россия, могут ли надавить на него, чтобы была закрыта граница, наконец?
Могут.
Ну, то есть использовать Эрдогана именно в
могут,
разыгрывание сирийской карты.
Классическим примером этим является Российская Федерация. Мы классический пример того, той страны, которая додавила Эрдогана.
додавило.
Конечно, все-таки. А Эрдоган, соответственно, признался, извинился, объявил о компенсации и объявил еще о том, что собирается, то есть фактически начал работать по Нусре. Впервые за всю историю своего существования они начали сажать как бы представители, ну, это стран СНГ, сегменты, которые в Стамбуле находятся, их же всех посажали после теракта, и после, соответственно, переговоров с, ну, фактически после переговоров с Путиным, после этого теракта, который был в Стамбуле, вот, после этого начали как бы работать по границе, вот, снизили как, поддержку по линии и Ан-Нусры, и, собственно говоря, с предложением по Ан-Нусре прилетел Керри. Раньше Керри Ан-Нусру вообще-то защищал, между прочим. Он считал ее, соответственно, оппозицией. Она, несмотря на то, что входит в запретный список, ну, запрещенный список Совета Безопасности ООН.
Ну, что они какие-то, как вот, будто бы другие.
Нет, у них просто дочерние организации, которые под ними находятся фактически, они туда не входят, как бы их постоянно и поддерживали. Они находились в провинции Алеппо, Северной Латакии. Вот. И так как там до границы Турции, ну, рукой подать, они постоянно как бы заходили за границу Турции, обратно возвращались. Вот. Сейчас как бы более-менее начался этот канал закрываться. Это самое важное с точки зрения атаки на Раку, прежде всего, и стабилизации Алеппо. Вот. Понятно, что Москва в этом направлении, как бы ей удалось свою тему добить в конечном счете. И это история про то, как политикам приходится наступать на горло собственной песни ради того, чтобы менять как-то ситуацию. Потому что с экономической точки зрения, с политической точки зрения, Эрдоган мог просто потерять Сирию.
А Турция все-таки в связи с тем, что произошло, и может стать очередным очагом нестабильности? И как может ответить Эрдоган, как он может выступить? Потому что уже заговорили, а давайте-ка по смертной казни, опять про смертную казнь вспомним. И парламент, по-моему, даже завтра будет уже в понедельник рассматривать этот вопрос. Если вдруг начнется казни, если вдруг продолжатся чистки, то, естественно, недовольных будет еще больше.
Ну, вопрос в другом. У Эрдогана есть несколько путей. Первый путь – это достаточно жесткий. Это характерно для Эрдогана, как для политика, да, у него чуть что, как бы он, первое его выступление было, и его, соответственно, премьер-министр, он сказал, что всех покарает.
Вот, да, самым жестким образом.
Вот, да-да-да-да, всех запомню, как бы всех покараю. Вот, но фактически сейчас он находится в сложной ситуации. Если он слишком жестко начнет действовать, его, соответственно, европейцы же первые, как бы, отдернут от этого направления, потому что, как бы, все выступления, которые касались, например, Эрдогана, там везде была оговорка, что есть раскол в обществе. Кстати говоря, и у Российской Федерации выступление Медведева. Раскол в обществе турецком объективно есть. Он есть. Это не просто как бы бешеные военные, которые взяли, где-то собрались в подворотне, как-то где-то там, соответственно, таскали пару танков и пошли как бы в Анкару.
Ну, то есть это готовилось?
Это у этого было основание.
Да.
У этого, соответственно, разворота есть недовольные. Это реально проблема в стране. Она присутствует. Она не искусственная. Она не извне как бы пришла. Вот. Тем более, что это сейчас уже видно, что так как внешний контур поддержал фактически действующие власти. Вот. Поэтому, как бы, у Эрдогана реально есть проблемы, да, их необходимо решать, да, но решать их надо невоенным путем. Вот в чем, как бы, основной месседж. Поэтому, если Эрдоган сейчас будет использовать жесткие схемы, связанные с смертной казнью, со, соответственно, чистками кадровыми, именно по, там, не знаю, по признаку, кто является, входит в отряд, а кто не входит в отряд, он в этом случае партнеры получат больше козырей для того, чтобы от Эрдогана откреститься. А это произойдет, потому что в следующем году выборы в Германии, и Меркель не сможет, даже если очень захочет, пойти, соответственно, с Эрдоганом в качестве союзника, и придется делать жесткие заявления и выступления, если она хочет получить свой правый электорат. А напомню, что она у нас от ХДС-ХС, это там консерватор вообще, да, так между делом. То же самое будет, соответственно, и с Францией, где Вальс, который пойдет, скорее всего, от левых, это уже явно не Олланд, ему придется делать жесткие заявления, чтобы переманить электораты правых, особенно после Ниццы. То же самое будет в Голландии, где тоже пройдут выборы.
И
после референдума, ну, это в ноябре в этом году, а в Голландии в следующем году. И после, соответственно, референдума по Украине все равно даже премьеру приходится делать жесткие заявления на предмет того, что как бы там по поводу недемократичности отдельных стран, по поводу того, что никто в ближайшее время не войдет. То есть на самом деле Турции грязит год такой достаточно жесткого давления. И сейчас лишний раз подставляться под этот удар за счет своей более радикальной реакции, это очень опасная позиция.
Турция разве всеми своими действиями и сам Эрдоган не показывал то, что мы хотим вести самостоятельную политику в регионе, и, скажем так, мы контролируем этот регион? Разве это не транслировалось,
вот,
что может поменяться?
Вот последние шаги, которые осуществляет Эрдоган, показывают то, что он начинает как бы немножко
смотреть по сторонам.
Ну, во-первых, он начинает видеть, что он там не один сидит в этой песочнице, вот, а во-вторых, как бы он пытается все-таки как-то... Просто здесь вопрос еще... Здесь вопрос в чем? Можно жестко гнуть свою линию, но вопрос ставок. Хорошо, положим... Дальше можно добрать ту же самую Сирию. Но в результате тебя могут просто вместе со стулом, на котором ты можешь договариваться по будущему, а там реально проживает группа, которая связана с Турцией, это факт. Uh-huh. Вот. Тебя с этим стулом просто вытащат за комнату. Ты не станешь, не станешь участником переговорного процесса. Американцы в этом уже не заинтересованы, потому что как бы они делали ставку на курдов. Для курдов болезненная проблема для Турции. Иран в этом не заинтересован, Израиль в этом не заинтересован, даже Саудовская Аравия, основной конкурент как бы региональный, uh-huh. именно в суннитском блоке, в этом не заинтересован. Поэтому Турция, если хочет своим стулом остаться за этим столом, принимать участие в этой большой борьбе за Сирию, в большой игре, ей необходимо искать стратегических союзников прежде всего. Поэтому как бы Турция понимала, что если она дальше гнула бы эту линию, ее просто бы как бы купировали от этого процесса, и все. И она бы столкнулась с экономическими проблемами и внешнеполитическими, потому что создание большого Курдистана, который лоббирует сейчас США, это фактически mm-hmm. смерть для Турции в нынешнем ее понимании, потому что курды живут по южному контуру и по восточному.
Насколько религиозную карту Эрдоган готов разыгрывать, потому что вот в этих ночных заявлениях участников мятежа было сказано, что мы хотим восстановить конституционный угу. порядок, вернуть светскость нашему да. государству, а Эрдоган ведет непонятно куда.
Ну, будет разыгрывать дальше? Вообще традиционные институты армии, как в Египте, так и в Турции, конструировался изначально как такой, соответственно, предохранитель именно от религиозного разворота. Угу. Вот. Я думаю, что Эрдогану, как минимум, это усложнит проведение конституции в ближайшее время. Расширяющие серьезно полномочия, его, связанные...
Его полномочия.
Ну, там он хотел туда религиозную часть внести, так сказать. Вот. Систему, mm-hmm. Вот этот процесс, который он запустил раньше, его будет сложнее как бы в ближайшее время завершить, потому что это будет восприниматься как такой, соответственно, плевок в лицо. То есть есть две схемы. Первая схема — вы слушаете своих оппонентов, выводите какую-то единую позицию, покажете все-таки, что вы стоите над этим конфликтом и готовы, соответственно, слушать. Да? То есть, если не, то есть радикалов вы уводите, говорите, что, соответственно, военными методами мы не общаемся, а вот все конструктивные гражданские мы все услышим. Вот. Это как бы рациональная позиция. Такой схемы гасился, соответственно, этот Occupy Wall Street, такое выступление, которое было, соответственно, в Европе. Это такая схема распространенная. Вторая схема более дурацкая, мягко выражаясь. Суть ее заключается в следующем. Все, кто против, они, значит, против. Мы вообще с ними не разговариваем, они сейчас поддерживают репрессиям. Делаем ставку на своих. Вот. Но это схема, при которой у вас расколется сама система, и вас будут воспринимать не как президентский институт как таковой, хоть в каких-то там uh-huh. восприятиях, а как институт, который играет за одну из сторон. И все. И в этом случае переговорных позиций не будет уже никаких. Вот. И в этом случае Эрдогану придется как бы оставаться наедине с своей позицией. А его позиция чем еще уязвима? Тем, что в ближайшее время никакой победоносной войны в Сирии не будет быстрой. Никаких быстрых решений экономических тоже не будет. Поэтому ему нечего будет предложить. Поэтому либо он разделит ответственность со своими оппонентами в том числе, либо он все завалит на себя, но вместе с этой ношей утонет. Поэтому как бы проблема именно в этом. Плюс ко всему ситуация очень сложная, на самом деле, в Турции, объективно. Вот. Это на самом деле уникальное явление, когда в стране НАТО происходит битва между вооруженными силами, причем с использованием тяжелого вооружения. Ну, это сложно представить, ну, для примера, там, какая-нибудь Греция, Дания, Франция. То есть это то же самое, что, не знаю, министр внутренних дел будет воевать с министром обороны.
Ну, разве Турцию принимали в НАТО не, еще не с той целью, чтобы регион был наиболее контролируем?
Ну вот сейчас этот контроль, он начинает теряться. Если раньше это была единая система, если раньше да. был противник в лице Советского Союза, который был, соответственно, этой сдерживающей силой, то сейчас, соответственно, Турция, как и Саудовская Аравия, Катар, Иран, Израиль, начинают играть свои собственные роли. И Вашингтон уже очень сложно их удерживать, на самом деле, каждого отдергивать. Потому что ситуация такая в Ближнем Востоке сложилась, что сейчас позиции США там все очень сильно подорваны. После Иранского соглашения Турция не воспринимает, и Саудовская Аравия очень обиделась на администрацию Обамы. Угу. Потому что Иранское соглашение фактически как бы нож в спину. Соответственно, Турция не может простить поддержку курдов, Израиль не может простить, соответственно, переговоры с Асадом. То есть, на самом деле, у многих разных игроков накопилось целый ряд как бы, вопросов по отношению к американцам. Поэтому сейчас стабилизировать эту систему можно именно за счет договоренностей каких-то. А как они пройдут, вопрос открытый.
У нас в гостях Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Сейчас будет информационный выпуск, потом реклама, а потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. Программа «Пиджаки». У нас в гостях президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Давайте, Дмитрий, с Турции закончим, потому что в Ереване что-то...
Я думаю, что еще в ближайшие недели никто не закончит.
Ну, по крайней мере, в этом эфире. Вот. Потому что в Ереване тоже что-то началось. Там проводится сейчас спецоперация по освобождению заложников в полицейском участке. В здании находится 10 захваченных полицейских, несколько вооруженных сторонников оппозиционного движения «Учредительный парламент», был погибший полицейский, а все началось с того, что вот эти вот люди, которые пошли на штурм, они требовали освободить своего соратника Ярова. С чем все-таки связана вот эта вооруженная атака? Она какая-то внезапная была.
Ну, во-первых, она все-таки была приурочена в какой-то степени, мне кажется. Но в крайнем случае резонанс от нее...
Да.
Вот, очень хорошо, соответственно, пошел с турецкой составляющей. Ведь напомню, что после того, как было объявлено сначала о том, что необходимо освободить сторонника, после этого было объявлено о том, что необходимо сместить руководство. Это одно из требований было, между прочим. Вот. При этом люди были достаточно хорошо экипированы. То есть они, соответственно, все в бронежилетах, причем в бронежилетах там армейского типа. Вот. Поэтому со стрелковым оружием. То есть это не просто ребята с ножами забежали. Вот. Поэтому как бы такая история действительно есть. Кстати говоря, следует отметить, что она очень распространена в последнее время на странах СНГ. Возьмем тоже ситуацию с Украиной, когда тоже там вооруженные люди приходят на суд и рассказывают как бы судье, что он не прав. Вот. Здесь такая тоже ситуация. Напомню, на самом деле, в свое время в Армении хотели провести массовую революцию. Не знаю, там какого уже по цвету она будет. Вот. Ну, будем считать, что она оранжевая. Вот. Тоже были массовые выступления. А также надо понимать, что были заявления как раз стороны оппозиционных структур, включая эту партию, о том, что российских солдат необходимо убрать
из
военной базы, тем более, соответственно, после того, как там произошла ситуация с российским солдатом. Вот, что необходимо пересмотреть участие в таможенном союзе. Ну, понятно. Дело в том, что Армения одна из стратегических игроков и один из базовых, ну, таких плацдармов в Закавказье у Российской Федерации. Особенно после того, как Азербайджан начал дрейфовать в сторону Турции, а, соответственно, Грузия, как бы после каких-то там моментов, соответственно, то в НАТО собирается вступать, то, как бы, с Украиной пытается выстроить отношения. То есть, как бы, из стратегических партнеров Закавказья у нас, на самом деле, Армения один из основных. Вот, особенно после ее усиления как раз на фоне геноцида армян, признания геноцида армян в Германии. Вот, игры Российской Федерации, как США, их давно признали. Вот, соответственно, поэтому как бы удар считается достаточно болезненным. Как, кстати говоря, аналогичная ситуация была и в Киргизии. Тогда тоже заговорили о том, что необходимо вводить российские вооруженные силы в Сканда с авиабазы, где была расквартирована как бы так называемый центр логистики стран НАТО, вот, ну, как и США. Вот. И потом, как известно, Россия там в этом формате сохранилась. Поэтому такое прощупывание отдельных позиций, оно, в принципе, происходит. Вот. Здесь, конечно же, помимо того, что это попытка освободить своего человека, конечно же, очень интригует в заявлении о том, что необходимо руководству поуходить. Поэтому некоторые начали как бы связывать это с вооруженным путчем. Но вооруженный путч военного контура блока и, соответственно, захват полицейского участка оппозиционными структурами, это немного разные вещи.
Ну, вы же понимаете, когда это все происходит одно за другим, сразу начинаешь глобально мыслить.
Вот, ну, на самом деле, как бы, вот это, я бы сказал, что уже захватившие, они как-то попытались встроиться, как бы, в конъюнктуру, так сказать.
Насколько сильна все-таки армянская оппозиция и насколько сильны ее какие-то позиции? И здесь же интересно еще поговорить, связаны ли, вот, происходящее каким-то образом с карабахским конфликтом?
Ну, здесь, конечно, очень непосредованно. Карабахский конфликт, как известно, инициирован был частично Азербайджаном, кстати говоря, с подачи Турции, между прочим. У них очень хорошие связи. Вот, именно с целью дестабилизации обстановки. Дело в том, что мирным урегулированием конфликта в основном занимается Российская Федерация, там есть Минская, ну, то есть есть группа, которая этим занимается, но фактически, по факту, основную здесь роль ведут именно российская составляющая. Плюс Россия работает на военном контуре с Азербайджаном и с Арменией, вот поэтому как бы разжечь этот конфликт, это отличная история по поводу того, показать, как Российская Федерация не умеет решать вопросы на внешнем контуре, а вы еще в Сирию лезете, ну вот молодцы. Вот по такой системе. Вот. Плюс ко всему, как известно, Турция таким образом пыталась как бы инициировать переговоры с Москвой. Вот смотрите, у вас там Азербайджан горит, связь с Арменией. Давайте вот мы создадим платформу безопасности. Кстати говоря, что с 2008 года как бы Турция пыталась предложить все время на базе Кавказа. Но, как известно, ситуация здесь развернулась по-своему. Вот, поэтому здесь скорее это попытка была для руководства Азербайджана на самом деле переключить внимание с экономики на политику. последнее время очень серьезная ситуация изменилась у этой страны, она энергозависима, причем в большей степени, чем Российская Федерация. И для нее падение цен на энергоносители, с учетом того, что она часть энергоносителей добывается на шельфе, Каспийском, но шельфе, вот, да. А следовательно, она достаточно дорогостоящая. Этот удар был очень болезненный, поэтому это была попытка так переключить внимание в какой-то степени. Вот. Я думаю, что это связано в большей степени с... Сейчас выступление связано в большей степени с Карабахом. Оно связано как раз с попыткой немножко подавить, с одной стороны, действующее руководство. Это первое. А второе, надо понимать, что сейчас, на самом деле, в мире очень большая неопределенность. В Европе идут большие выборы, в США большие выборы президента. И многие игроки, которые раньше ориентировались на американский контур, ну, возьмем там какую-нибудь позицию Беларуси, например, или армянские некоторые группы. Uh-huh. Вот, они прекрасно понимают, а что будет с кавказским контуром, например, после того, как придет новый президент. С новой главой администрации, с новым вице-президентом.
То есть ориентация настолько сильна.
А надо показать, что это направление важно, и что это направление нужно. То, чем начинает заниматься Украина, например. Там, например, целый ряд игроков, типа Поруби, очень сильно боятся, что сейчас, естественно, придет новое руководство. В январе могут снять санкции, например, не дай бог, в представлении угу. Украины. Вот. Потом в следующем году будут выборы. Никто не будет, естественно, на этих выборах говорить о новом вступлении Украины в Европейский Союз. Наоборот, естественно, будут как бы более такие центробежные процессы. Понятно, что на этом фоне Украина, как, соответственно, оппозиция в Армении, как и целый ряд других вопросов, может уйти на задний план. А если они уйдут на задний план, то какая будет внешняя поддержка? Если поменяются приоритеты, если опять мы выйдем, соответственно, на перезагрузку, как в свое время запустил Обама, то в этом случае будет у нас белорусский сценарий. А какой у нас белорусский сценарий? А белорусский сценарий был следующим. Когда все дружно оппозиционеры Беларуси ездили в Европейский Союз, им говорили, что вы, ребят, держитесь, вы последние диссиденты Европы, мы за вас горой. И, соответственно, это последний диктатор Европы. Ох, мы ему покажем. Потом, когда, соответственно, после того, как Лукашенко помирился с Европейским Союзом, США, с него частично сняли санкции, вдруг оказалось, что, ребята, вы, оказывается, не с тем-то боролись. Вот, из таких историй масса нас.
Алексей, кстати, говорит, ровно 2 года назад под Донецком был сбит Боинг. Почему голландское расследование до сих пор не определило виновных?
Потому что голландское расследование только месяц назад решило обратиться к производителям ракет таких, в принципе, таких систем, которым является Алмаз Антей. Вот, естественно, хоть как-то с ним проконсультироваться, потому что на самом деле голландцы не совсем даже понимают технологию как бы взрыва, чем отличаются разные типы ракет, соответственно, чем они отличаются как бы по траекториям полета. Поэтому как бы...
Тут политическая причина,
конечно, политическая. Если бы с самого начала было понятно, что это сбивали, например, стороны ополченцев, были бы, соответственно, видеокамеры, были, соответственно, снимки из космоса. Там, между прочим, основная группировка американских спутников тогда была развернута, кстати
облачность,
говоря.
Облачность, говорят, вот. Была. Поэтому
облачность, там снимались, соответственно, аэрофотосъемкой, весь контур границы. Вот, если было хоть какие-то попытки этого сделать, там могли бы это как бы поймать и сфотографировать, и сфокусировать. В конце концов, если были какие-то доказательства, их бы сразу же предъявили бы в течение этих 2 лет. Очевидно, что происходит затем процесса, потому что к Боингу привязаны секторальные санкции. Если сейчас сказать, что, знаете, вот, а вроде как бы мы не совсем уверены, что там что-то сбито, потом, соответственно, все дружно спросят, а что вы секторальные санкции тогда вводили? Угу. Ну, так получилось.
А можно ли тогда, если продолжать вопрос Алексея, рассчитывать, что вот когда вот эти центробежные силы в Европе полностью развернутся, скажем так, будут выборы там, выборы тут, и действительно вот эта изменяющаяся, возможно, геополитическая обстановка в Европейском Союзе повлияет в том числе и на то, что мы будем знать расследования, гибели Боинга.
Она уже, на самом деле, повлияла. Посмотрите внимательно, что в последнее время стали изменения. Вдруг резко зачастили, соответственно, в Киев различные европейские представители.
А в Москву Керри есть?
Да. И вдруг они начали договариваться с Москвой. При том, что Керри всегда говорил, что мы переговариваться по Украине не будем никогда. Вот, в принципе.
Потому что устали от Киева, он оказался не таким, каким представлялся изначально.
Во-первых, очень сложно говорить о том, что Киев готов реализовывать Минские соглашения, когда он во время приезда Керри говорит, знаете, мы не готовы реализовать Минские соглашения. Вот. Тут проблема начала заключаться в том, что это противостояние, которое уже чем дальше, тем больше вызывает центробежные процессы в Европейском Союзе, в том числе, который больше всего от этого страдает, уже как бы перегрет этот мобилизационный фактор. Его нельзя уже так долго тащить на себе. Если считалось, что как бы, ну, сейчас этот процесс пройдет, Украина спокойно выйдет как бы на трек там экономического развития, тогда это уже будет не очень актуально. Но, как показала практика, изоляции не произошло. Ярко выраженный. У нас, соответственно, уже там 4 земли выступили, 4, соответственно, региона крупнейшие в Италии выступили, соответственно, за стабилизацию отношений с Москвой, признание Крыма фактически. Угу. Вот. То же самое сделали 2 палаты парламента во Франции, тем же самым занимаются, соответственно, правые Голландии и много кто еще. Вот. То есть, на самом деле, ситуация начинает настолько меняться, если дальше продолжать усиливать давление на эту систему, то она сломается просто-напросто. Как уже произошло. Придут к власти что-то типа, например, Ле Пен, госпожи Ле Пен, президента, на президентских выборах следующих, не дай бог, в представлении, например, Оланда. Вот. Соответственно, радикалы типа альтернатива для Германии, и не дай бог развалится коалиция, которая в Германии существовала и стабилизировала в течение лет 10, как минимум, ну, 8 точно. Вот. Или, например, соответственно, придут какие-нибудь партии этих, Северная Лига в Италии.
И про выход Британии
вот.
Еще
вот.
Из Европейского
Союза.
Все
это показывает на самом деле, что в случае, если переламывать эту национальную составляющую, протестные силы начинают всплывать именно в национальных экономиках, в национальных системах. И с ними уже сделать очень сложно будет, и с ними сложно будет договориться. Вот, по такому принципу, кстати говоря, США частично потеряла Индию, когда, соответственно, к власти пришли правые во главе, соответственно, с человеком, который сразу же переориентировал частично внешний контур, начал там собирать сухие самолеты Су, например. Поэтому это история по поводу того, что никто не хочет сейчас менять Украину, на самом-то деле, как Армению, в принципе, и армянскую оппозицию, как и белорусскую оппозицию в свое время, на, соответственно, отношения с Москвой, Арменией и, соответственно, Белоруссией.
То есть нужно выжидать просто.
То есть необходимо сейчас подождать. Сейчас идет большие изменения, причем как в геополитическом плане, так и в плане электоральном. Вот уже известная, в принципе, вице-президенты, которые пойдут, да, а напомню, вице-президент отвечает за внешнюю политику фактически. Да, есть госсекретарь, но вице-президент в Сенате, то есть он проводит все законопроекты по внешней проблематике в США. Он председательствует в Сенате, так, между делом. Вот. Соответственно, и является координатором, помимо всего прочего. Поэтому Байден постоянно там в поездках едет. Он как бы основным внешнеполитическим контуром занимается, дипломатическим, помимо Кэрри. Вот. Какие там будут, уже понятно, какие там будут вице-президенты, это будет очень весело. У одного, соответственно, военный, командование силами НАТО в Европейском Союзе, вот, а причем, соответственно, который высказывался в том числе и там в поддержку России частично, вот, а у другого, как бы, там может быть тогда достаточно жесткий представитель резервной системы, который, как бы, очень относительное представление имеет о том, что творится в Украине, например. Вот, поэтому на самом деле система будет меняться, вот, и многим силам, которые привыкли играть по этим правилам, тоже надо меняться за ними, либо напоминать о себе. То, что ДАИШ делает постоянно, или ИГИЛ постоянно делает, там, будь то в Ницце или еще где-то, напоминает, что он есть, как бы, в этом поле, что, соответственно, с рака все не закончится, что, как бы, борьба будет продолжена. То же самое здесь. Здесь также показывается, что есть влияние, что, соответственно, оппозиция есть, что она массовая, что Армения, вступив в таможенный союз, абсолютно, как бы, не защитит себя от такого воздействия. Поэтому это о себе тоже необходимо напоминать, особенно в таких электоральных изменениях, чтобы о тебе вспомнили новый управляющий контур в той или иной степени.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Мы слушаем вас. Здравствуйте, наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, как вас зовут? Алло.
Да, здравствуйте, Вася. Вопрос к Дмитрию. Насколько актуальна дестабилизация в Южном Закавказе таких проектов, как ТАНАП, транспортная магистраль Баку-Ахалкалаки-Карс, и возобновляемый проект Набука. И еще, не кажется ли вам достаточно посмотреть, кто назначен послами США в Грузии, Армении и Азербайджане, и будет ясно, что данная дестабилизация будет продолжаться. Спасибо.
Ну, все инсценировано
Смотрите, Набука мертворожденный проект уже сейчас, потому что его основной ресурсной базой должен был стать Иран, который, как известно, отказался от замечательного процесса. Вот, поэтому он был ужат именно до ТАНАПа. ТАП-ТАНАП. ТАП-ТАНАП, кстати, проходит, но проблема заключается в том, что «Газпром» объявил о том, что он может к нему присоединиться, поэтому, так сказать, такой удар, как бы, в спину будет произведен. Плюс ко всему, на низкой стоимости энергоносителей, с учетом того, что основная часть энергоносителей будет из Средней Азии, предположительно, до этих проектов, логистика становится очень нерентабельной на данном этапе, в крайнем случае, на данных стоимостях. Вот если вы внимательно посмотрите, например, по реализации проекта «Шах-Денис», знаменитого газового проекта Азербайджана, его вторая очередь сейчас задерживается, и, скорее всего...
Это газ в Европу.
Это Шах-Денис, это месторождение, которое находится в Каспии. Это основная база для таких газопроводов, как Баку-Тбилиси-Азери, например.
Да.
Вот, собственно говоря, он сейчас заполнен не чем наполовину, именно связано с тем, что проблема связана с доставкой и со стоимостью, потому что извлекать это очень сложно. Но то, что то, что ряд внешних партнеров пытается дестабилизировать отдельные направления, например, связанные с Азербайджаном и Грузией, это факт. В Грузии тоже грядут выборы, у нас там Саакашвили деньгами размахивает направо и налево, потому что как-то Украине у него не получается особо. Вот, с электоральной точки зрения, напомню. Вот, поэтому он уже второго соратника лишился. Вот, помимо, соответственно, Боровика, он потерял, соответственно, и Гайдар, госпожу она стала советником на общественных началах. Вот, поэтому как бы там достаточно серьезные проблемы. Но в принципе, сейчас еще проблема заключается в том, что очень много центробежных процессов, и сейчас ресурсы контроля, чтобы вообще всем управлять, очень мало. Поэтому, например, на то же самое Азербайджан начинает активно влиять Турция. А, например, соответственно, на Грузию начинает активно влиять, как ни парадоксально, и Украина, и Иран активизировали свои действия в Закавказье. Они своих представителей в разные стороны как бы направляют. Mm-hmm. И, например, занимались реэкспортом через Азербайджан. Вот. Кстати, как и Турция занималась реэкспортом через Азербайджан. Ну, потому что у нас там особая система торговли через Махачкалинский порт. Вот. Поэтому проблема-то как раз здесь заключается в том, что здесь столько много проектов, что эта энтропия, она серьезно возрастает. Очень сложно что контролировать. Поэтому я сомневаюсь, что сейчас в полной мере все проекты, которые реализуются, они в полной мере как бы контролируются именно по линии США, хотя бы потому, что проект, например, «Шелковый путь», который очень был невыгоден, например, Вашингтону, он, тем не менее, прошел через Казахстан, через Российскую Федерацию, кстати говоря, собирается к нему присоединиться еще и Украина. Кстати, китайцы тоже активно вкладывают в Украину, и сейчас они самый крупный инвестор в Украине, как ни парадоксально, как, собственно говоря, и Великобритания.
7373-948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, Святослав. Знаете, у меня вопрос следующий. Почему, в общем, здесь, так как бы сказать, официальные представители и, собственно, средства массовой информации говорят об угрозе со стороны НАТО, в то время как 400 тысяч лучших граждан Российской Федерации живут в Лондоне, а 1030... Вот
а
сейчас...
вопрос-то в чем?
Причем здесь НАТО, если даже в Ницце живет 30 тысяч лучших граждан Российской Федерации? Разве НАТО угрожает Российской Федерации?
Вот так. Разве НАТО угрожает Российской Федерации?
Здесь есть два вопроса. Вопрос, где живет элита, вот как бы, и, судя по всему, Ницце уже мало кто захочет жить вот с такими темпами. Кстати говоря, важным фактором в этом направлении по национализации элиты, так сказать, является первая антикоррупционная кампания, конечно же, с этим вообще никто не спорит. Вот, соответственно, рост курса, ослабление курса национальной валюты, потому что, кстати, стало очень невыгодно на внешнем контуре операции осуществлять, вот, и ужесточение системы диафширизации, так называемой. Вот, это первый вопрос, и как бы он понятен. Вот. Но то, что я сомневаюсь, что НАТО, который собирается, например, в Варшаве, вот, чешут голову и думают, знаете, а там у нас есть 400 человек Российской Федерации, а давайте, соответственно, исходя из этого, не будем разворачивать 4 батальона у нас в Польше, а посидим просто, как бы пытаемся с ними договориться. Это разные процессы. То, что у вас есть национальные интересы, они, и против вас, соответственно, разворачивают вооруженные действия, как вас пытаются военно давить и вытаскивать, абсолютно не связано с тем, слабо связано с тем, где у вас...
Кто живет?
Кто живет? США, например, значительная часть людей находится в... проживает в том числе в тоже лучших граждан. В Китае, например. Угу. Что, соответственно, у них хорошие отношения Китая и США, что они, соответственно, не борются сейчас лбами за Южное море? Конечно, борются. Значительная часть, соответственно, Израиля проживает в США. Что у Израиля сейчас хорошие отношения с США? Конечно, нет. Это знает любой, кто как бы примерно знает про ситуацию с Обамой, например, с тем, что происходит. Кстати говоря, часть представителей Ирана, как, кстати говоря, часть представителей США имеют, между прочим, имеют дипломы американских и британских вузов. Угу. Что им это особо помогает как бы выстраивать коммуникацию и взаимоотношения с, положим, Вашингтоном? Да ничего подобного. Вот, вопрос, где кто получает образование, это важный вопрос. Вопрос, соответственно, коррупционной составляющей, это тоже важный вопрос, абсолютно важный. Но НАТО принимает решение, не взирая на это. Им важно, где находятся ваши военные базы.
Важно еще понять, что будет все-таки с Олимпийскими играми, потому что откуда у ЮСАДА данные, которые, по идее, должны быть засекречены до утра понедельника?
Во-первых, откуда у других членов федерации из других стран, которые так и не названы?
20 стран там,
кто?
Якобы. Нет, непонятно, кто.
Кто? Смотрите, там 10 стран и 20 групп спортсменов.
Вот, 20 групп спортсменов.
Какие группы спортсменов? Куда они отправили? Если они не видели доклад, как они могут просить об этом, соответственно, на заседании ВАДА? Это классический пример информационной кампании.
То есть надо кого-то напугать? Кого?
Россию надо напугать? Нет, смотрите, здесь тема какая, история какая началась, что если вы не пускаете целую страну на Олимпиаду, то готовьтесь к судебным издержкам.
Именно не отдельно взятую сборную по отдельному виду спорта,
а именно страну по флагу.
Страну,
вот,
да.
Соответственно, если вы не даете им выступать под флагом своим, значит, как бы вы готовьтесь к судебным издержкам. Что вы утверждаете? Вы утверждаете, раз человек является гражданином этой страны, где бы он ни тренировался, за очень редкими исключениями, Он потому что гражданин этой страны по-любому принимает допинг. Ну, в любом случае. Кстати говоря, следует отметить, что как бы в США там целые сборные ловили на этой истории. И все спокойно, все как бы доезжали. Из-за того, что Армстронг, например, как бы представитель велоспорта, один из там звезд велоспорта, американский представитель, был пойман на допинге, что-то там, весь велоспорт не пустили на чемпионаты мира, да ничего подобного. То же самое и здесь. Если вы по национальному признаку решили взять, как бы исключать все федерации, то готовьтесь к судебным искам. А для того, чтобы подстраховать свою позицию информационно, чтобы это не выглядело так, как будто Великобритания и, соответственно, США пытаются как бы продавить свои решения и мстят, например, за сорванный чемпионат мира по футболу 2018 года, который, между прочим, собирался принимать именно Лондон, следует отметить. И часть этих, кстати, лоббистов до сих пор находится как раз именно в легкоатлетических ассоциациях до сих пор. Вот. Тогда вам необходима поддержка, тогда вам необходимо в СМИ печатать о том, что это не просто наша позиция, это не мы так решили, а это у нас целые федерации, страны к нам стучат в двери и говорят: ребят, вы вот решите только вопрос России, что за страны, куда стучат, почему, соответственно, эти страны не могут официально это подать, на основании каких документов это все происходит, то есть какие основания для этого есть, для этого есть заявление Радченко, все,
Родченко,
все. И на этом как бы все заканчивается. Проблема заключается в том, что как бы либо спорт это политика все-таки, а она всегда на самом деле была политика, возьмем то же самое Китай, Олимпиаду, соответственно, в Пекине, либо все-таки спорт это деполитизованный процесс.
Но можно ли по этим странам, смотрите, все-таки у Нью-Йорк Таймс в самом конце статьи есть уточнение,
Австралия,
там США,
Канада.
Германия, Испания, Япония, Швейцария и Канада, да.
Ну вот,
такой контур образуется.
Во-первых, естественно, очень хочется посмотреть, как, во-первых, надо отметить, что позднее были данные о том, что Институт как раз антидопинговых расследований лично просил каждую страну для того, чтобы она отреагировала на доклад, который она не видела, что самое интересное.
Доклад будет завтра. Вот.
Ну, как можно с поддержкой этого доклада выступать, если вы его не читали?
Ну, отдельно взятые данные, может быть, нет?
Нельзя их отдельно взято представить.
Хотя они засекречены,
вот.
Да,
вопрос, хорошо, а что вы поддержите? Если там скажут, например, что Россия молодец, как бы все исполнила, как вы можете это поддерживать, например?
Когда был скандал, и он продолжается, безусловно, с российскими спортсменами, и арбитраж спортивный в Лозанне скоро должен вынести решение. Но многие эксперты говорят, что, естественно, арбитраж, скорее всего, встанет все-таки на сторону спортсменов и позволит им выступить. В данном случае вы видите, что осуществляется, может быть, какое-то давление на судейский корпус?
В конечном счете все будет решать МОК, Международный олимпийский комитет. Именно его заседание, именно к нему направлено решение ВАДА, именно в просьбу, именно к нему направлены просьбы федераций и, соответственно, 20 групп спортсменов, вот, для того, чтобы решить именно замок. В чем обвиняли как бы до этого ВАДА? То, что ВАДА пытается решить за Международный олимпийский комитет и пытается принять решение за него фактически. Вот. И сейчас это попытка надавить именно на МОК. В конечном счете решение будет принимать МОК. Если не МОК скажет, что нельзя принимать участие, то, несмотря на ситуацию в Лозанне, все равно принять участие нельзя будет.
Но что это вам напоминает все-таки? Это некий вселенский заговор или нет дыма без огня?
То, что допинг принимается в разных странах, это факт. Возьмем, например, китайские тяжелых атлеты. Возьмем, естественно, США, где там на чемпионате мира по легкой атлетике.
Просто
каждого
есть
третьего,
есть неправильные
вот просто
препараты.
Кому-то можно, а кому-то нельзя. Потому что мельдоний, который потребляет, соответственно, от сердца, например, восточные страны Восточной Европы, это нельзя. А, соответственно, на такие как бы формы энергетиков, которые, соответственно, близки к каким-то кардиостероидам, вот, а их можно, потому что как бы они выпускаются на территории США, например. Почему, соответственно, одно можно, а другое нельзя? То есть одной стране можно проводить олимпиады, и при этом, соответственно, их там ловить на... Или, например, чемпионаты мира по футболу, их там ловить как бы на взятках. Потому что основная часть взяточников была понята, например, в Латинской Америке и в Северной Америке. Ну и можно было провести, соответственно, этот американский кубок. Вот. А вот, соответственно, чемпионат мира по футболу 2018 года, он, конечно, пройдет как бы, но вот под вопросом. Просто это вопрос о том, что как бы либо у вас правила единые для всех, либо у вас кто-то есть равнее. Если у вас кто-то есть равнее, то вы не удивляетесь, что потом Китай будет думать: ага, значит, что мы спортсмены правильно выступили, у меня, значит, должно быть ядерное вооружение.
Но это же не отменяет того, что существуют определенные проблемы и в российской спортивной сфере, и эти проблемы нужно будет как-то решать, потому что за месяц до Олимпиады, когда такие статьи появляются, и МОК должен вынести решение, а от этого зависит судьба многих спортсменов, это наводит на определенные мысли, а может быть, у нас что-то не так действительно.
Проблема здесь заключается в том, что данная позиция МОК, она не направлена на разрешение этой ситуации. Что будет, если, например, у вас команда едет на Олимпиаду, и ей говорят: все, вы не едете, потому что у вас там есть, соответственно, был замечен допинг. Что делает страна? Любая страна. США, Великобритания, Франция. она судится и говорит, что мы не виноваты. Она после этого не будет делать никаких шагов по внутренним расследованиям, потому что в лишний раз будет подтверждать то, что это существует. Все, что сейчас добивается таким образом МОК, в том, чтобы страны не участвовали в антидопинговых расследованиях, не ловили отдельно взятых спортсменов, а стояли горой за всю свою сборную. Потому что если бы поймали бы отдельно взятых спортсменов, и, соответственно, МОК сказал, окей, вот вы... сделали пару ошибок, но вы их поймали, вот молодцы, едьте. А сейчас получается что? Что поймали вы, не поймали, работаете вы с ВАДА, не работаете вы с ВАДА, вы все равно не едете, потому что у вас флаг не тот. Ну не тот у вас флаг, ну не те там цвета, ну так бывает.
То есть нужно дождаться понедельника.
Наверное.
В понедельник, и как раз-таки в понедельник будет вот этот вот доклад МОК, и уже, наверное, будет понятно, поедет российская сборная на Олимпиаду или все-таки не поедет. Дмитрий Абзалов у нас был в гостях, президент Центра стратегических коммуникаций. Дмитрий, спасибо, что пришли.
До свидания.